В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец-Канвали, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Святость семьи или гражданское равноправие». В грузинском обществе усиливается ценностный раскол. У грузинских неонацистов заметили русский акцент. Куда уходит Владислав Сурков и кто сменит кремлевского куратора Абхазии и Южной Осетии? Больше чем посол, Семен Григорьев после почти десятилетия покидает пост представителя России в самопровозглашенной Республике Абхазия. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. В Грозном напали на православный храм. Есть погибшие. Порошенко отозвал представителей Украины из органов СНГ. Стрелку из Санта-Фе предъявлены обвинения в убийстве. Принц Гарри и Меган Маркл после свадьбы стали герцогом и герцогиней сассекскими. В центре Грозного произошло нападение на православный храм Архангела Михаила. Как сообщают источники агентств ТАСС и Интерфакс, нападавших было четверо, они были вооружены обрезом и холодным оружием. Утверждается, что все нападавшие были убиты полицейскими. По сообщениям источников Интерфакса, погибли двое полицейских, один из прихожан храма, еще один ранен. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что погиб один полицейский, один прихожанин был ранен. Он также утверждает, что все нападавшие были убиты. По словам Кадырова, они захотели захватить в церкви заложников по заданию одной из западных стран. Каких-либо доказательств этого он не привел. Сайт «Кавказ Реалии» со ссылкой на очевидцев ранее сообщал о стрельбе и перекрытых улицах в центре Грозного. В штате Техас 17-летнему Димитриусу Пагуттису, открывшему стрельбу в школе города Санта-Фе, официально предъявлены обвинения в убийстве. Жертвами нападения стали 10 человек. Ранены еще 10, среди них полицейские. Подозреваемый доставлен в окружную тюрьму и находится под арестом без права выхода под залог. Правоохранительные органы допросили двух человек, подозреваемых в причастности к преступлению. Губернатор штата Техас Грег Эбботт сообщил журналистам, что нападавший использовал помповое оружие, револьвер 38-го калибра. Оружие он взял у своего отца. Одноклассники стрелка описывают его как тихого и незаметного подростка. Он играл в школьной футбольной команде и был прихожанином греческой православной церкви. С 2013 года в США зарегистрировано 313 случаев стрельбы в образовательных учреждениях. 43 из них, включая стрельбу в Санта-Фе, произошли в этом году, сообщает «Голос Америки».
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал указ об отзыве всех представителей страны из уставных органов Содружества независимых государств. «Нам там нечего больше делать, мы двигаемся вместе в Европу», — сказал Порошенко, выступая в Виннице. Ранее решение об отзыве представителей Украины из органов СНГ и о выходе из межгосударственных соглашений в рамках этой организации принял Совет национальной безопасности и обороны Украины. Украина была одной из стран-создателей СНГ межгосударственного образования, учрежденного первоначально 12 странами, бывшими республиками. Республиками СССР. Формально она не ратифицировала устав СНГ, однако участвовала в деятельности организации. С 2014 года после аннексии Крыма России и начала вооруженного конфликта в Донбассе Украина практически не принимает участие в деятельности СНГ. Политическая партия Алексея Навального будет называться «Россия будущего». Такое решение сторонники оппозиционера приняли на съезде в субботу. Юрист учрежденного Навальным фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь сообщила, что партия пока не зарегистрирована Министерством юстиции. Самого Навального на съезде не было, так как он был арестован по делу об акции «Он нам не царь» 5 мая. За последние несколько недель в городах России задержали и арестовали более десятка сторонников оппозиционера. Уведомление о проведении учредительного собрания новой партии было направлено в Минюст России в начале апреля. Для партии тогда выбрали временное название, рабочее название, как пояснил Навальный, чтобы партию никто не украл. В Минюсте тогда подтвердили, что уведомление получено. Уполномоченный президента Украины по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев призывает украинцев Владимира Балуха и Олега Сенцова не убивать себя в российских тюрьмах. Об этом сообщает издание «Укринформ». Джемилев рассказал, что недавно говорил с Балухом. Политик заявил активисту, объявившему голодовку, что гордится его поступком, но подчеркнул, что осужденный должен выйти на свободу живым. Цитата. «Россия не та страна, в которой можно рассчитывать на гуманность. Тоже я хочу сказать и Сенцову», подчеркнул Мустафа Джемилев. Акции в поддержку Олега Сенцова и других украинских заключенных, осужденных в России в последние дни, проходят как в Киеве, так и в Москве. Москве. На Кубе объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе в пятницу 18 мая. На борту находились более 100 человек. По имеющейся информации, несколько человек выжили, но находятся в критическом состоянии. Самолет Boeing 737 вылетел из аэропорта Гаваны и направился в город Ольгин на востоке Кубы. Вскоре после взлета лайнер упал. Причина катастрофы пока неизвестна. Самолет принадлежал мексиканской компании и находился в аренде у кубинской авиакомпании. Заявило мексиканское правительство, самолет был построен в 1979 году. На борту было 6 мексиканских членов экипажа, включая командира и второго пилота. Компания Boeing заявила о готовности направить группу специалистов в помощь кубинским властям для проведения расследования. В Петербурге полиция сорвала концерт «Punks Not Dead» в клубе «Манхэттен», который должен был пройти в ночь с пятницы на субботу. Медиазона со ссылкой на очевидцев сообщает, что в час ночи в зал ворвались сотрудники отряда быстрого реагирования, которые приказали посетителям встать к стене и не оборачиваться. Собеседники здания утверждают, что в полицейском мероприятии принимали участие сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Они сослались на сообщение о беспорядках в клубе. Сообщается о задержании нескольких человек и применении физической силы. В Виндзорском замке британской летней королевской резиденции состоялась церемония бракосочетания принца Гарри, младшего внука королевы Елизаветы II, и американской актрисы Меган Маркл. Тысячи подданных королевы прибыли в Виндзор, чтобы посмотреть на свадебные мероприятия. Официально приглашенных для участия в церемонии бракосочетания в церкви было 600. В качестве свидетеля со стороны принца Гарри выступал его старший брат, принц Уильям. Невесту к алтарю, вопреки традициям, вел не ее отец, а отец жениха. Наследник британского престола принц Чарльз, отец Меган Томас Маркл, не смог прибыть на свадьбу из-за недавно перенесенной операции. Мать Дория Рагланд на церемонии присутствовала. Меган Маркл, 36 лет, это ее второй брак. Первым мужем был кинорежиссер Тревор Энгельсон, герцогиня Сассекская, первая мулатка и первая актриса, вышедшая замуж за британского принца. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. На этой неделе, 17 мая, в Грузии в один день отмечали День святости семьи, учрежденной несколько лет назад патриархией, и День борьбы с гомофобией и трансфобией. На улице Тбилиси вышли представители самых разных групп. Шествие по городу устроили фашисты, а представители ЛГБТ-сообщества, им сочувствующие, провели серию импровизированных акций. Об атмосфере дня напомнит Анастасия Славинская.
«Мы, грузинские фашисты», — сказал член неонацистской организации «Национальное единство Грузии» Бека Лулашвили, когда его попросили рассказать об идеологической направленности объединения. У него и его единомышленников повязки вишневого цвета на рукавах. На них отличительный знак, эмблема неонацистской организации – Балнийский крест, обрамленный древним грузинским символом – Бурджгали. В ходе шествия фашистов по проспекту Руставели журналисты задают им вопросы. Чернорубашечники, как представляются участники шествия, не особо красноречивы. Отвечают коротко и сухо, зато зигуют и выкрикивают лозунги.
Слава победе великой грузинской нации! Слава!
Немного не впопад вторят единомышленники Лулашвили. Пройдя весь проспект Руставели, представители неонацистской организации спускаются в подземный переход. Аккордеон уличного музыканта сменяется церковным песнопением, доносящимся из храма Кашвети, конечного пункта шествия грузинских фашистов. К этому времени от здания филармонии по направлению к собору Святой Троицы двинулась колонна верующих и представителей Грузинской Православной Церкви. В соборе с утра совершался обряд массового венчания. В масштабах страны сегодня обвенчалось около 500 пар. В основном это люди, которые уже состояли в браке, некоторые даже несколько десятков лет.
51 год вместе. Мы и раньше хотели обвенчаться, но как-то не получалось. Все откладывали на завтра, послезавтра.
После 25 лет совместной жизни мы решили обвенчаться. Это очень красивый день. Наши дети присутствовали на венчании.
День святости семьи был учрежден 5 лет назад грузинской патриархией, через год после событий 2013 года, когда агрессивно настроенная толпа, которую возглавили священнослужители, попыталась расправиться с участниками акции против гомофобии. Накануне поздно вечером группа НПО и представители ЛГБТ-сообщества приняли решение не отмечать в этом году Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией из-за угрозы столкновения с представителями ультранационалистических движений. Узнав об этом, лидер грузинского марша Сандро Брегадзе заявил, что необходимость проведения их акции в связи с этим отпала само собой. А вот активисты грузинской миссии все же решили провести превентивное мероприятие у здания госканцелярии. Правда, оттуда лидера объединения Георгия Куркуташвили и его нескольких единомышленников сопроводили в полицейский участок для дознания. Между тем, люди, выступающие против гомофобии и трансфобии, пошли на партизанский протест. Ближе к вечеру у 7 различных ведомств страны активисты провели серию мобильных акций. У каждого из этих министерств они зачитали определенные послания. К Минобразованию обратилась активистка Лика Барабадзе.
Какую школу мы хотим? Школу, в которой будет создана безопасная среда для всех, где ребенок любых возможностей, любой идентичности, внешности и вероисповедания будет в безопасности. Травмы, полученные в детстве в результате гомофобной травли, остаются с человеком на всю жизнь, а ненависть, приобретенная в этот период, способствует увеличению гомофобной агрессии у молодежи. Мы хотим школу без гомофобной травли, школу для всех.
У каждого из министерств активисты зажигали дымовые шашки определенных цветов, которые вместе являются цветами радуги, изображенной на флаге ЛГБТ-сообщества. Можно сказать, что по факту состоялась и акция, отмененная накануне. В 7 часов вечера у здания госканцелярии, как и было задумано, собрались те активисты и представители общины, которые не поддержали решение своих соратников об отмене мероприятия. Акция прошла мирно, хотя в последние минуты на одного из выступающих напал мужчина, которого полицейские в ту же минуту задержали. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Большинство лидеров грузинских фашистов и неонацистов, вышедших на этой неделе на улицы, так или иначе связаны с российскими организациями и деньгами. Такое заключение сделали в грузинском филиале Transparency International. Мзия Парисишвили выясняла, кто и зачем подпитывает радикалов.
«Мы грузинские фашисты, больше я вам ничего не скажу», заявил один из неонацистов во время шествия на проспекте Руставели 17 мая. Впрочем, больше никаких слов не требуется. После этих слов СГБ Грузии сочли нужным заблокировать в Фейсбуке страницу грузинских фашистов. Их организация называется «Национальное единство». Теперь на ней уже нет свастик, фотографии Гитлера и фашистских слоганов. Только эмблема организации – Балнистский крест, обрамленный одним из древнейших грузинских символов солнца – Бурджгали. И еще маленький пост. Вы можете нас заглушить, можете даже убить, но мы никогда не объявим капитуляцию. Впрочем, несколько членов «Национального единства», может, и не капитулируют, но могут понести уголовную ответственность. Против них возбуждено дело по статье «Угроза». Однако уголовное преследование не смутило грузинских фашистов. Они устроили малочисленное, но шумное шествие на проспекте Руставели в Тбилиси 17 мая в честь Дня святости семьи и вопреки намерениям активистов ЛГБТ-сообщества отметить этот день как день борьбы с гомофобией. В превентивных целях собрались вчера на проспекте Руставели входящая в движение «Грузинский марш» группа «Грузинская миссия». Их лидеров и еще около 40 человек полицейские припроводили в РУВД на дознание, снизив тем самым риск нападения ультранационалистов националистов на представителей ЛГБТ-сообщества. Но как государство борется с неонацизмом и фашизмом? В Уголовном кодексе Грузии есть 239-я статья «Призыв с целью разжигания розни», поясняет представитель Ассоциации молодых юристов Георгий Куцеридзе.
Статья запрещает призыв к насилию против конкретной этнической, религиозной, расовой или же другой группы. Эта норма предусматривает не только физическую, но и юридическую ответственность. То есть в случае доказательства виновности ликвидацию НПО, в том числе и коммерческого.
Для физических лиц за разжигание розни в зависимости от тяжести предусмотрено наказание от 2 до 15 лет. Но это не касается фашистских высказываний в соцсетях, продолжает Георгий Коцеридзе.
Если Facebook-посты не содержат явную и прямую опасность и нет признаков преступления, можно сказать, что конкретное выражение защищено правом на свободу слова.
Впрочем, Георгий Коцидидзе считает, что 12-13 мая в отношении участников акции «Белого шума» была опасность насилия, и даже были факты такого насилия. Теперь слово за следствием. Правозащитник отмечает, что помимо Уголовного кодекса для борьбы с проявлениями фашизма и коммунизма существует в Грузии и Хартия свободы.
Согласно Хартии свободы, запрещается фашистская, тоталитарного характера коммунистическая символика. Но есть одна деталь. Размещение этой символики запрещается на принадлежащих государству и органов самоуправления имуществе. К примеру, на улицах, если будет установлен памятник Сталина или свастика, или серп с молотом, все это будет демонтировано. Но эта норма не касается объектов частной собственности, а также тела человека. К примеру, майки, на которой изображено серп и молот или свастика, и такую майку носит конкретный человек.
В целях борьбы с пропагандой тоталитарного коммунизма и фашизма в СКБ существует специальная комиссия. В целом у правозащитников к существующим законам претензий нет. Вопрос в том, как он исполняется. Правозащитники также отмечают необходимость большего внимания, кем управляются и финансируются эти группы. Этому грузинский филиал Transparency International посвятил целое исследование с названием «Анатомия грузинского неонацизма». Выяснилось, что большинство лидеров так или иначе связаны с российскими организациями. Их поддерживают политики, в том числе из грузинской мечты, которые не скрывают свои симпатии к России. Среди них оказался и бывший член партии Нино Бурджанадзе Дмитрий Лорд-Кипанидзе. Он с 2013 года возглавляет центр имени Евгения Примакова и имеет тесные связи с фондом имени Горчакова, считающимся одним из инструментов мягкой силы Кремля. Дмитрий Лорд-Кипанидзе ничего крамольного в этом не видит. Утверждает, что этот фонд преследует лишь благие и мирные цели. Но на акциях машистов и неонацистов, на которых часто присутствует Дмитрий Лорд-Кипанидзе, о мирных целях не говорят. Автор исследования «Анатомия грузинского неонацизма» Мамука Андгуладзе указывает, что не так с Лорд-Кипанидзе.
Дмитрий Лорд-Кипанидзе, когда устраивает какую-нибудь встречу и говорит, давайте учим знания, к примеру, русского языка, он там же должен сказать, что представляет фонд Примакова. Люди об этом должны знать. Другие организации, например, фонд Гёте или Британский совет, вы когда-нибудь видели, что руководители этих организаций выступали с насильственными заявлениями? Они работают открыто, декларируют свои цели, источники дохода и никаких насильственных и незаконных действий.
Почему Москва делает ставку на неонацистов? У Мамуки Андгуладзе есть ответ.
Мы все смеемся, почему вот этих маргинальных групп финансирует Россия. Потому что потом они определяют нашу повестку дня, диктуют, о чем нам говорить. Вот сегодня в какой мы реальности? Целую неделю нам приходится обсуждать вопрос, есть ли у нас право мирно выразить свою позицию. То есть сужается круг наших прав. Оказывается, сейчас мы не имеем права отмечать 17 мая как день борьбы с гомофобией, протестовать против насилия полиции в ночных клубах, а завтра уже скажут, что мы не имеем права выступать за другие личные права человека.
Социолог Эмзардж Керенайо убежден в следующем.
Я этим нацистам задал бы один вопрос. Является ли Сталин для них грузинским национальным героем? Грузинский нацизм – это советское явление. Это не то, что было во время Второй мировой войны и которое принесло столько трагедий человечеству. Грузинский марш на самом деле – это русский марш. Соответственно, и грузинский нацизм – это русский нацизм.
Заключает Эмзардж Керенайо. Теолог Бекат Мендиашвили в этих молодых грузинских фашистов не видит опасность. Его беспокойство вызывает группы, входящие в грузинский марш.
Опасность представляет то, что все эти группы, открыто поддерживаемые грузинской патриархией, искажают смысл грузинского гражданского национализма, основоположником которого в XIX веке был Илья Чавчавадзе. Его вектор независимости был всегда направлен против российского империализма. Эти же группы вместе с ГПЦ стараются довести все до этнического национализма, монорелигии, вернуть Грузию в российскую и евразийскую сферу.
Говорит Бекам Индиашвили, указывает на необходимость того, чтобы власть со всей строгостью применял закон против выпадов ультрарадикальных групп. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Шумные, яркие акции протеста против полицейского насилия и за либерализацию наркополитики и контракции ультраправых групп заставили экспертов-психологов задуматься об усиливающемся расколе в грузинском обществе, где проходит деление на «мы» и «они», к чему может привести такое противостояние и следует ли бояться еще большего отчуждения между отдельными социальными группами. Моя коллега Кэти Бутюришвили обсудила эту проблему в «Некруглом столе». Она и представит собственных гостей.
Сегодня участники нашего «Некруглого стола» – психолог, профессор, преподаватель мединститута Рамаз Сакварелидзе и его коллега, тоже психолог, профессор, представитель неправительственной организации «Глобальная инициатива психиатрии Тбилиси» и преподаватель университета Ильи Джана Джавахишвили. Добрый вечер, господа. Сегодня мы хотели бы поговорить о том, какие слабые, а может быть, даже больные стороны нашего общества скрыли последние события. Можно ли сказать о том, что они однозначно показали разделение общества на тех, кто считает потребителя наркотиков человеком больным, нуждающимся в помощи, сочувствии, и на тех, кто осуждает его и считает, что он должен разделить судьбу реализатора и опасен для общества наравне с ним? Батнур Амаз, к вам у меня вопрос. Если это так, насколько опасно такое разделение?
Разделение существует и явно показали эти события, но я бы не оценил такое разделение катастрофически, так как в любом обществе существует аналогичное разделение. Радикализм к таким вещам, которые не вписываются в традиции общества, и практически со второй половины 20 века Запад нашел механизмы отрегулирования взаимоотношения таких частей общества таким образом, чтобы это не приводило бы к сложным последствиям. Мы знаем, что в той же Германии нацистские группы существуют, во Франции тоже делятся группы по отношению к нетрадиционным формам, к сексуальным меньшинствам и так далее. Это, в принципе, не делает непреодолимой эту проблему, такая ситуация на данном уровне развития. И надеюсь, что у нас уже непреодолимая эта проблема не будет.
Батнур Амаз, тогда тут же спрошу, почему эти механизмы регулирования у нас не работают или их не импортируют, их невыгодно кому-то импортировать?
По поводу того, что невыгодно, я бы не спешил, просто есть опыт у любого человека и у любого общества. У нас не такой уж большой опыт решения такого рода проблем. Возникла острая эта проблема, помним, 17 мая, несколько лет тому назад. И что-то смогло отрегулировать эту проблему. Наверное, грузинское общество тоже найдет свои пути регуляции аналогичных проблем. Экспортировать сложно, тем более в этой сфере, так из возникновения проблем, из их решений влияет культура того или иного общества, и фактически общество само должно найти собственные пути решения аналогичных проблем. Просто европейский стандарт в данном случае выступает как цель. А грузинское общество ориентируется на Запад, основывается такой цель, чтобы эти проблемы были отрегулированы. Какими средствами может она отрегулировать аналогичные проблемы, это уже зависит от культуры всего общества.
Калбатану Джана, а вы считаете, что наше общество все-таки настолько зрелое, что оно само отрегулирует эти проблемы внутри себя?
А другого пути нету. Конечно, надо жить, продолжать жить и регулировать. Мы все говорим, что мы должны брать лучшие примеры, которые есть на международной арене. Западные модели как бы работают. Главное, там есть исследования, которые подтверждают эффективность западных моделей. И, конечно, будет глупо выдумывать самим велосипед, если мы можем позаимствовать best practices, по-английски это так звучит, лучшие практики, будь то Европа, Америка или любая другая страна, где какие-то хорошие модели.
Скажите, вы не считаете, что вот то, что происходит, это опасно, и с этим что-то надо делать, но никто не знает, что?
Знаете, жизнь вообще опасная штука. Был такой психоаналитик Отто Ранг. Он сказал, что самая первая, самая опасная травма человека – это травма рождения. Очень много рисков, очень много угроз, но, тем не менее, человек рождается, и он растет, и он меняет вокруг себя свое, как бы, вот, окружение. Так что мы должны не бояться менять, потому что много чего надо изменять в нашем обществе. Конечно, за эти два дня, субботу и воскресенье, как бы как лакмус эта ситуация была. Например, для меня как лакмус, что молодые запротестовали против полицейского насилия. Вот сейчас тоже я была в студии, где Vox Populi показывали и спрашивают, а как вы думаете, насчет чего это был протест? Они говорили насчет того, чтобы всем наркобариги могли свободно продавать наркотики. Ну, это вообще мифологизировала ситуация и как бы вот...
То есть есть непонимание и серьезное непонимание того, что происходит?
Знаете, есть что? Нечувствительность толстокожие к насилию, потому что вот бывали случаи хомицида. Муж убивал жену, и когда тоже Vox Populi показывали, тогда, значит, даже женщины комментировали, что виска она дала повод ему. И, значит, это означает, что у нас толстокожие к насилию. Но это не означает, что кто-то к нам должен прийти, как бы спаситель какой-то. Это мы называем в психологии Бермудский треугольник, когда ты считаешь себя жертвой, есть агрессор, и ты думаешь, что ты не можешь управлять ситуацией, менять и трансформировать ее, и кто-то должен спасать тебя извне. Это Бермудский треугольник, куда может провалиться общество, потому и называется это Бермудским треугольником психологическим. Так что я думаю, что здоровых сил в обществе очень много. Те же вот молодые люди, у которых инстинкт прямо, инстинктивно у них сработал протест против насилия. И еще одно заблуждение, которое вот я сегодня через это Vox Populi, которое студию Ре проводила, я услышала, это то, что у них, говорит, не было вот четких требований или реалистичных требований распорядка дня. И они, говорит, не получили результаты. Я думаю, что это был инстинктивный протест против насилия. И я думаю, что сам процесс протеста был результат. Это уже большой результат, когда молодежи здоровые инстинкты работают, которые хотят построить общество, где не будет насилия. Еще один упрек, который эта молодежь получила, состоял в том, что они непрофессионально себя вели при митинге. А я вам скажу, что я очень счастлива, что молодежь, непрофессиональные уличные митингующие, они профессионалы в своем деле, каждый в своем. У меня очень много надежды. Молодежь, которая тоже чувствует насилие и протестует, а она будет протестовать и против социальной несправедливости и будет искать не на улице пути решения, а будет искать своих профессиональных жизней.
Спасибо. Но при этом мы не можем игнорировать другую часть нашего общества, которая среагировала контракциями и которых теперь большая часть общества опасается и очень серьезно опасается. Я говорю о неонацистах, чернорубашечниках, ультраправых. Если смотреть со стороны, они все-таки как-то набирают силу. Может, я не права, я не знаю. Бадна Рамас, скажите, пожалуйста, вот почему они все-таки чувствуют какую-то безнаказанность в этом обществе? Почему они получают какую-то почву для того, чтобы существовать? Что подпитывает таких людей сегодня?
Ну, боязнь была хитрая, но с другой стороны, понять процесс чуть-чуть сложнее. А понять можно. Мы приводили примеры аналогичных групп в других странах. Все они связаны с проблемами сохранения национального лица. Так и было связано с этой проблемой в свое время появления нацистской партии. То есть у таких групп определенная почва, определенная основа. И очень часто эта основа исходит из национального самочувствия, самосознания людей.
А какая у нас? Можно вот как-то четко определить, что подпитывает эту группу людей?
У нас появилось чувство того, что люди могут лишиться ценности собственного лица и так далее. Никто не позаботился о том, чтобы четко сформулировать, где кончается, допустим, влияние Запада и где сохраняются грузинские ценности и так далее. То есть взаимоотношения этих двух ценностей национальных и западных не стало предметом не эмоциональных, а чисто рациональных концептуальных обсуждений. И тут кроется огромная проблема, так как объективных противоречий между этими процессами нет. Субъективно это ощущение появляется у многих, кто недоволен жизнью. Так было и в Германии. Недовольство жизнью часто снимает свою ответственность и часто старается представить собственный процесс лишь как защита национальных интересов, а не процесс на основе своих индивидуальных, порой меркантильных интересов. Вот такого рода сдвиги бывали и раньше, и сейчас происходит. И все это нуждается в каких-то процессах. И будут эти процессы. Проблема.
Спасибо. Я напомню, что участниками нашего некруглого стола сегодня были психолог, профессор, преподаватель мединститута Рамаз Сакларелидзе и его коллега, тоже психолог, профессор и преподаватель университета Ильи Джана Джавахишвили.
Вела некруглый стол Кети Бутюришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах «Эхо Кавказа». Очередная встреча спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Российской Федерацией Зураба Абашидзе с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным состоится 24 мая в Праге, сообщает общественное телевидение. Абашидзе и Карасин встретятся впервые после трагической гибели Арчила Татнашвили в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Форматом переговоров в Праге предусмотрено обсуждение торгово-экономических, транспортных и гуманитарных вопросов. Вместе с тем Абашидзе отметил, что вопросы, связанные с гибелью Татнашвили, обязательно будут обсуждаться в ходе его ближайшей встречи с Карасиным. Неизвестно, будут ли участники переговоров в Праге обсуждать возможную встречу президентов Грузии и России. Накануне 18 мая заместитель министра иностранных дел России заявил, что теоретически возможна встреча на всех уровнях, включая высшие, но для этого их надо хорошо готовить. Лидер движения «Белый шум» сообщил, что сегодня митинг перед зданием парламента на проспекте Руставели «За нашу свободу» не состоится по двум причинам. Первая заключается в том, что министра здравоохранения нет в Тбилиси. И поэтому встреча группы по реформированию наркополитики пока не состоялась. Участие министра здравоохранения в этом формате принципиально важно. Насколько эта система будет готова идти на какие-то компромиссы, мы все увидим, сказал Бекай Цикаришвили в беседе с корреспондентом грузинской службы «Радио Свобода». Согласно его объяснению, второй причиной отсрочки акции является настроение в обществе, хотя, по его словам, появилось открытое окно, благодаря которому необходимо и возможно объединение работающих над различными вопросами гражданских групп и, соответственно, борьба с системными проблемами совместными усилиями. По словам Беки Цикаришвили, проведение митинга протеста по-прежнему стоит в повестке дня, однако налицо отсутствие методической работы. Заявление о возможном проведении митинга 19 мая было сделано 13 мая на акции «За нашу свободу» в ходе встречи с протестующих с министром внутренних дел Грузии. Тогда представители движения «Белый шум» пообещали, что акции протеста будут возобновлены, если в течение нескольких дней не будут достигнуты предварительные договоренности в вопросе либерализации наркополитики. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook показал правительственную дачу, на которой он в настоящее время проживает с семьей. Пашинян, которого сопровождала его супруга Анна Акопян и младшие дочери Шушан и Арпи, впервые показал широкой публике комнаты особняка, а также двор и зону отдыха. Как отметил в прямом эфире Пашинян, в одном из нескольких особняков на территории правительственной дачи в настоящее время проживает также бывший президент и премьер-министр Армении Серж Сарксян. Однако, по его словам, он с ним или с кем-либо еще из бывших или действующих высокопоставленных чиновников Армении на территории правительственной дачи не встречался.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Подводим итоги недели. Более 2 месяцев молчания прерваны. На этой неделе в Оргнете возобновились встречи в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Гибель Арчила Татнашвили. Этот вопрос значился первым в списке тем, вынесенных грузинской стороной на обсуждение. Анастасия Славинская о других акцентах важной встречи.
Встреча была рекордно долгой. Вопросов за 2-месячную паузу у грузинской стороны накопилось много, а точнее 17. Разумеется, центральный – гибель Арчила Татунашвили. Последняя встреча в Эргнете, которая проходила 1 марта, сорвалась именно из-за него. Грузинская сторона, требовавшая тогда передачи тела Арчила Татунашвили, покинула ее в знак протеста. Таким образом, сегодняшняя чисто технически является продолжением неоконченной 85-й встречи в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. С сегодняшнего дня и грузинская, и юго-осетинская делегации возобновили работу под новым руководством. Кахабера Кемуклидзе на должности главы аналитического департамента СГБ Грузии сменил Ираклий Антадзе. А юго-осетинскую сторону теперь представляет Егор Качиев, заместитель представителя де-факто президента самопровозглашенной республики Анатолия Бибилова. Тем не менее, бывшие руководители Кахабер Кемуклидзе и Мурат Джиоев сегодня тоже были в Эргнете. Передали эстафету из рук в руки. Кемуклидзе, который все так же возглавляет аналитический департамент, правда, теперь уже в другом ведомстве, в МВД, заявил.
Принципиальная позиция центральной власти состоит в том, что должно быть проведено тщательное прозрачное расследование дела Татунашвили, выявлены виновные. Из-за того, что в свое время не было проведено подобное расследование по делу Давида Башарули и не были даны ответы на существующие вопросы, мы получили еще более сложное и комплексное дело. Дело Татунашвили.
Грузинская сторона потребовала передать внутренние органы Арчила Татунашвили для проведения полноценной экспертизы и последующего тщательного расследования. Впрочем, как заявил Ираклий Антадзе, юго-осетинская сторона оказалась не готовой к тому, чтобы дать адекватные ответы на вопросы. По словам Мурата Джиоева, Арчил Татунашвили представлял интерес для служб де-факто республики живым, а все обвинения грузинской стороны безосновательны.
К нему были вопросы, но, к сожалению, их больше никому задать. Любая смерть, она трагична, но обвинять в смерти человека Южную Осетию совершенно безосновательно.
Заявил Джиоев. А на вопрос, почему тело Татунашвили было передано без сердца, если юго-осетинская сторона настаивает на версии сердечной недостаточности, ее представитель сказал.
Судмедэкспертизы свои методы работы, они лучше меня знают, что как надо делать, что как надо передавать.
Помимо прочего, на встрече в очередной раз был затронут вопрос бордеризации. Стороны договорились встретиться в следующий раз в июне. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Помощник президента России Владислав Сурков может покинуть свой пост после перестановок в администрации Владимира Путина, сообщил на этой неделе РБК со ссылкой на слова 5 анонимных источников, близких к Кремлю. Куда уходит кремлевский куратор самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии, кто придет ему на смену и чем это чревато, выяснял Мурат Гукимухов.
Помощник президента Владислав Сурков может покинуть свой пост после перестановок в администрации президента Путина, сообщил в пятницу 11 мая РБК со ссылкой на слова 5 анонимных источников, близких к Кремлю и управлению, которое курирует Сурков. Причины приводят разные. По одним источникам Сурков может уйти в отставку из-за того, что стратегия на украинском направлении зашла в тупик, а Минские соглашения между Киевом и непризнанными республиками Донбасса не исполняются. По другим источникам, сообщает РБК, причина отставки якобы его конфликт с 5-й службой ФСБ, которая отвечает за контрразведку в Донецке и Луганске. Третья версия издания состоит в том, что Сурков сам готов оставить занимаемый пост, и это не связано с состоянием российско-украинских отношений. Наверное, жителям Южной Осетии и Абхазии интересны не столько причины отставки Суркова, сколько и последствия. Все-таки речь идет о главном кураторе, который с 2013 года выстраивал отношения Москвы с республиками практически по всем направлениям. Поэтому я расспросил российских политологов, которые отслеживают это направление. Что теряют или приобретают республики от этой отставки? Какие риски возникают? Или наоборот, какие перспективы открываются перед ними после ухода Владислава Суркова? По словам российского политолога Модеста Колерова, трудно представить себе в современной системе власти, власти более влиятельного человека, который бы специально занимался проблемами Абхазии и Южной Осетии, чем Владислав Сурков. Но было и по-другому, напоминает Модест Колеров. Мы имеем опыт неудачного скандального управления Москвой ситуации в Южной Осетии в 2011 году, когда кураторы без достаточного уважения, знания и понимания ситуации чуть не довели республику до внутреннего гражданского конфликта. Это было связано не только с тем, что в управлении ситуацией тогда был непосредственно вовлечен в ту пору глава администрации Нарышкин, а с тем, что непосредственные исполнители на местах не имели политического веса для того, чтобы брать на себя полноту ответственности для изменения повестки дня или для ее уточнения. По оценкам Модеста Колерова, это были обычные рядовые исполнители, для которых вся доблесть состояла в неукоснительном исполнении каких-то абстрактных указаний, вне зависимости от того, насколько они были верны, говорит Модест Колеров.
В отличие от того скандального случая, Сурков человек высшей степени влиятельный, опытный, обладающий богатым политическим опытом и так далее. И если он действительно оставляет свое место, то в Москве будет очень трудно найти человека, который будет также серьезно управлять Абхазией и Южной Осетией в части их отношений с Москвой. Ясно, что никто в Москве не имеет такого бредового плана управлять Абхазией напрямую. Все понимают, что это, несмотря на всю зависимость от России, это государство со своим обществом, со своими сложными проблемами. Тут любой из нас, кто занимается этим, никем не знает, что все это очень непросто. И вот как раз постоянная разница между внутриполитической сложностью Абхазии и Южной Осетии и недостаточно серьезным уровнем кураторов в Москве, которые часто занимались ими, это проблема. Это порождает вот казус исполнителя, это порождает курьезы.
То есть основные риски для республик связаны с качеством замены на посту куратора?
Да, пока мы не знаем, кто станет новым куратором, эти риски возрастают.
Российский политолог Николай Силаев также отмечает непростую ситуацию, при которой Сурков был направлен курировать Южную Осетию. После глубокого политического кризиса 2011 года и целой серии коррупционных скандалов вокруг послевоенного восстановления республики, куратором была назначена Татьяна Голикова, которая почти год выясняла судьбу российских траншей. После этого изматывающего обе стороны процесса Татьяна Голикова перешла в счетную палату, а место куратора занял Владислав Сурков, говорит Николай Силаев.
Пейзаж после битвы ему достался, и здесь действительно был необходим человек очень влиятельный в Москве, человек с большим весом в Москве. И в этом смысле у него было ресурсов больше, чем у кого бы то ни было иного. И это в том числе означало способность проводить более последовательные согласованные курсы.
То есть влиятельный человек может найти дополнительные деньги, подключить какие-то ведомства к решению проблемы?
И это тоже, да. Я думаю, что вот постепенно, по мере бюрократизации и рутинизации в отношениях с двумя республиками, по мере того, как основной накал кризиса был снят, это касается и восстановления, это касается и политики, много всего, там и Абхазия, и Южная Осетия может заниматься человек не в такой мере тяжеловес. Ну, правда, в Южной Осетии там тоже все непросто, опять, может быть, что как раз, может быть, что возникнет какой-то новый кризис. Ну, тут понятно, что это уже будет зависеть не от Суркова.
Иными словами, отношения выстроены, все идет по накатанной, и сильная личность здесь уже не нужна.
Да, в большей степени, чем это было раньше.
Вот такие мнения российских политологов по поводу возможной отставки Владислава Суркова. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
На этой неделе новый чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в самопровозглашенной Республике Абхазия Алексей Двинянин вручил верительные грамоты абхазскому президенту Раулю Хаджимба. Он сменил посла, проработавшего в самопровозглашенной Республике почти десятилетие, пережившего на этом посту трех абхазских президентов, влиятельного Семена Григорьева. Что придет на смену эпохи Григорьева, выяснял Виталий Шария.
Новый чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин вручил верительные грамоты президенту страны Раулю Хаджимба. В ходе церемонии вручения грамот Рауль Хаджимба, поздравив Двинянина со вступлением в должность, в частности, сказал: «В этом году Абхазия будет отмечать 10 лет со дня исторического решения, принятого руководством России в августе 2008 года. Решение, которое явилось водоразделом новейшей истории не только Абхазии и Южной Осетии, но мной российского государства». Конец цитаты. И продолжил.
Динамику российско-абхазских отношений можно с уверенностью отнести к разряду показательных. За 10 лет был создан мощный правовой фундамент двустороннего сотрудничества, включая договор о союзничестве и стратегическом партнерстве. Прошедшие годы обозначили непростой путь становления и для Российской Федерации. Тем не менее, Россия сумела подтвердить статус сильной и независимой страны, сохранить многовековые устои государственности. В Абхазии высоко ценят союзнические отношения с Российской Федерацией и придают большое значение всестороннему углублению абхазо-российских взаимоотношений. Убежден, что совместными усилиями мы будем и впредь последовательно укреплять стратегическое партнерство в интересах народов наших стран. Уважаемый Алексей Аркадьевич, вы приступаете к уже известной вам дипломатической работе в новом качестве. Во многом именно от вас будет зависеть решение многих задач, стоящих перед нашими странами на совместной повестке дня. Уважаемый Алексей Аркадьевич, благополучия вам, конструктивной работы и удачи в исполнении вашей высокой и ответственной миссии. И добро пожаловать в Абхазию.
Алексей Двинянин в ответном слове, в частности, отметил.
Для меня большая честь быть назначенным послом Российской Федерации в Республике Абхазия, стране, которую я посвятил без малого уже 13 лет, занимаясь вопросами сначала урегулирования абхазско-грузинского конфликта, а с 26 августа 2008 года, после признания независимости Республики Абхазия Российской Федерации, уже всемерно содействуя развитию вашей республики как современного демократического процветающего государства. Уверен, что союзнические отношения, дружбы, взаимопомощи и повышение благосостояния между нашими государствами и народами будут продолжены по восходящей линии. Хочу заверить вас, уважаемый господин президент, в том, что я приложу все усилия для продолжения и всемерного расширения этого курса, данного мне президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Безусловно, в своей дальнейшей деятельности я рассчитываю на всестороннее сотрудничество, взаимопомощь и содействие с абхазской стороны. Благодарю вас и так будет.
А вчера Алексей Двинянин вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Республики Абхазии Дауру Кове. В рамках встречи они обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Напомню, что еще 20 марта российский посол в Абхазии Семен Григорьев проинформировал президента Республики Рауля Хаджимба о том, что покидает свой пост по решению Министерства иностранных дел России в связи с переводом на другую должность. Затем 30 марта президент России Владимир Путин официально сменил посла в Республике Абхазия. На этот пост был назначен Алексей Двинянин, работавший до этого начальником отдела урегулирования региональных конфликтов 4-го департамента стран СНГ МИД России, заместителем руководителя департамента. Его предшественник Семен Вячеславович Григорьев проработал послом в Абхазии почти десятилетия при трех ее президентах. Это, если не рекордный, то весьма значительный по продолжительности срок работы послом, в течение которого в Абхазии и мире происходило много разнообразных и бурных событий, и который можно даже назвать для Абхазии эпохой Григорьева. Ведь не будем забывать, что в Абхазии посол России – это однозначно больше, чем посол. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
После череды громких преступлений внимание жителей самопровозглашенной Республики Южная Осетия привлекли снимки жертв, сделанные на месте преступления самими силовиками или медиками. Позже эти снимки были слиты в сеть. В обществе требуют наказать тех, кто пренебрег законом и этическими нормами. Под общественным давлением сотрудники как минимум двух ведомств. Ирина Келихсаева передает из Цхинвали.
11 и 12 мая МВД Южной Осетии сообщило о двух преступлениях – убийстве сожительницы жителя села Хитогурова и на живом тяжелом ранении, которое получила 55-летняя женщина. Оба сообщения правоохранительной структуры имели большой резонанс в обществе, но интерес вызывали не сами преступления. Мессенджеры пользователей сетей заполонили сообщениями с фотографиями жертв места преступления, распространили даже фотографию молодой женщины, сделанную сразу после задержания. Домашний халат, ноги и руки засохшими следами крови. Пострадавшую 55-летнюю женщину и вовсе сфотографировали на мобильный телефон в момент проведения ей операции в местной соматической больнице. Все это продолжает блуждать в личной переписке по сетям, хотя отдельные голоса все громче начинают поднимать проблему отсутствия этики и профессионализма сотрудников МВД и врачебно-медсестринского персонала больницы, говорит жительница Цхинвала Зарема Кочева.
Это очень аморально. Каждый из нас может оказаться на их месте, или наши близкие и родные. Сама по себе это тяжело терять при таких обстоятельствах близких этих. И еще, когда этому придается такой ракурс этой трагедии, это вообще, аморально это, не то слово. И вообще, вот наша больница далека от совершенства в плане и медицинского обслуживания. А сейчас они вообще уже ставят под сомнение свои человеческие качества. У нас и министерство есть здравоохранения, и руководство есть высшее. Я считаю, что они должны самое пристальное внимание обратить на тех, кто там работает. Я бы их уволила. Обязательно. Однозначно я бы их уволила. Очень много молодых врачей, которые приезжают и не находят здесь места.
Не имеет значения, кто еще распространял эти фотографии, сотрудники МВД или тот, кто по долгу службы имел к ним доступ, продолжает она.
Человек, который в силу своего служебного положения имеет доступ к таким вещам и информации такой, он должен, по крайней мере, знать свою работу, свои обязанности, знать о том, что можно, а что нельзя.
На пост в социальных сетях известного актера и режиссера Григория Мамиева отреагировали десятки человек. Цитата. «Нужно запретить и наказывать тех, кто распространяет фото личного характера. Морг, операционный стол, роддом, реанимационный блок. Бентон Сафа. Совсем пропадаем». В беседе с «Эхом Кавказа» он поделился. Ненаказуемое смакование чужой трагедии больше губит общество.
Я как-то себя поставил на их место. Вот так. То есть, если бы я был в такой ситуации, и мои фото бы оставляли друг другу неизвестные мне люди, и при этом они смачно об этом досконально, чтобы они узнали, что там было, как было.
Как бы ты поступил на месте их начальства, и что вообще в этой ситуации нужно делать?
Не на месте начальника, а есть закон, который запрещает это все делать. Если есть запрет, если кто-то нарушил этот запрет, то есть уже дальше какое-то наказание. Я думаю, что и это правонарушение, да, а чисто это аморально. Виноваты все, кроме меня, себя.
Бывшему заместителю министра здравоохранения, ныне депутату парламента Агунде Плиевой, «Эхо Кавказа» дозвонилась, когда она находилась в ведомстве, пытаясь получить ответы на все те же вопросы. Вот что она сказала.
Я с Аллой Руслановной поговорила, исполняет обязанности министра. Уже вчера Министерство здравоохранения отреагировали. Идет служебное расследование. Сегодня она ждет пояснительные от всех тех сотрудников, которые в тот день были на дежурстве. Пока ни один человек не признался, были привлечены сотрудники прокуратуры. Сотрудники прокуратуры тоже должны свое слово высказать. Парламент, конечно же, отреагирует и на это. Вот когда эту женщину задержали, которую обвиняют в смерти этого Малдыкова, то почему-то прямо из стен МВД фотографии попали в сеть. Когда она сидит в наручниках с окровавленными ногами, если сами охранительные органы допускают такие вещи, или с места преступления там были фотографии, я не знаю, что с нашим обществом. Нам действительно надо бить тревогу.
По информации депутата, прокурорская проверка может начаться только после поступления заявлений от родственников, а министерство заверило ее в том, что письменные жалобы уже имеются. Узнать о начале разбирательства в силовом ведомстве «Эху Кавказа» не удалось. Как выяснилось, глава пресс-службы МВД сегодня написала заявление об уходе. Никаких официальных комментариев в государственных СМИ от Министерства внутренних дел на момент написания материала также не прозвучало. Ирина Келексаева, специально для «Эха Кавказа», Цхинвал.
Сухумский городской суд на этой неделе продолжил рассмотрение гражданского иска бывшего премьер-министра самопровозглашенной Республики Абхазия Леонида Лакербая о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиками являются авторы учебника «История Абхазии», известные абхазские ученые Станислав Лакоба и Олег Бгажба. Перед судом выступили 4 свидетеля, которые под присягой подтвердили, что Леонид Лакербая обещал уйти в отставку в феврале 2013 года. Несмотря на это, Лакербая продолжал утверждать, что он никому ничего подобного не говорил. Елена Заводская следит за громким процессом.
Суд приступил к опросу свидетелей. Первой свидетельствовала методист учебника и директор Института педагогики Ирина Кокоскир. Она сообщила суду, что учебник истории переиздавался несколько раз. Она работала над предыдущим изданием. Новое ей не направляли. Главу 4 с 13 параграфом не видела и над ней не работала. Следующим выступил автор рецензии на учебник, историк Али Габилия. Он сообщил, что перед тем, как дать положительную рецензию на учебник, досконально его прочел и не увидел в нем ничего такого, что противоречило бы тем событиям, которые описаны в данной главе, свидетелем которых он сам являлся. Другие свидетели давали показания о событиях 28 февраля 2013 года, которые стали поводом для судебного иска. Первым о событиях 28 апреля рассказал бывший депутат Ахраб Жания, который был непосредственным участником переговоров с премьер-министром Леонидом Лакербая. Ахраб Жания сообщил следующее.
Я присутствовал на заседании, организованном, который был Александр Васильевич Лакоба. Там и Мират Кишмаря присутствовал, и ряд депутатов также, и спикер парламента тоже.
И темой разговора была моя отставка, да?
Шире была тема кризиса. В частности, обсуждалась отставка кабинета министров, конечно. Речь шла о сроках этой отставки. Наша аргументация, в частности моя, была следующая, что по результатам встречи, которая проходила в кабинете министров, я расценил ситуацию таким образом, что отставка состоит в течение нескольких дней. А на этой встрече Александр Зосимович говорил, что с точки зрения политкорректности, что ли, сохранения престижа власти, давайте растянем этот процесс. Станислав Зосимович вел с нами переговоры от лица исполнительной власти. По нашему мнению, отставка должна состояться в течение нескольких дней. По крайней мере, мы так восприняли результат наших переговоров с вами.
О событиях этого дня рассказал и бывший депутат первого абхазского парламента Давид Пилия.
В 2013 году, 28 февраля, ориентировочное время ближе к обеду, был звонок секретаря Совета Безопасности Лакоба Станислава Зосимовича, который просил прийти к нему в кабинет на встречу с Леонидом Ивановичем по его же просьбе. Я пошел на эту встречу. Лейтмотивом всего разговора был о том, что митингующие требуют отставку премьер-министра, генерального прокурора и 3 глав администрации района. Леонид Иванович, конечно, был очень возбужден, я его понимаю. Что сказал Леонид Иванович? Мне надо разобраться в своих делах, мне надо разобраться со своим руководством. Мне нужен на это месяц. Да, он сказал, что я закончу свои дела и через месяц уйду в отставку, ибо и мои близкие этого требуют, и ситуация, в которой я оказался, я чувствую, мои ноги здесь не будет. Это слова, которые слышали мои уши.
Участник встречи 28 февраля с Леонидом Лакербая Клементи Джинджулия сказал.
Леонид Иванович просил месяц, медикующие ставят в ультимативной форме отставку. Он дословно сказал, что это для меня неприемлемо и вообще, учитывая мои заслуги, вот так в ультимативной форме уйти, это для меня конец всему. Поэтому мне нужен месяц. В течение этого месяца я должен решить кое-какие вопросы свои, и я потом добровольно уйду в отставку. Тем более этого требуют и члены моей семьи. Мы это восприняли вполне нормально, и мы решили, что необходимо поддержать.
Все свидетели уверенно подтвердили, что встреча носила официальный характер. Ее цели и задачи являлись политическими и общественно значимыми. Она не могла носить частный кулуарный характер, как заявляет об этом Леонид Лакербая. Судья Бела Хасаев назначила судебно-лингвистическую экспертизу и объявила перерыв. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Голоса.
А сейчас время рубрики «Голоса». С жителями Цхинвали пообщалась Зарина Санакоева.
А как вы считаете, система лимитов для выпускников школ Южной Осетии, насколько она оптимально выстроена и что вы думаете о количестве лимитов выдаваемых?
Вообще не в курсе, сколько их и вообще есть, еще они или нет. Мы не следим за этим, к сожалению. Но я считаю, что они должны быть на самом деле и не определенным именно людям, а для всех желающих. Это неправильно, по-моему. Что уезжают и не возвращаются, они должны как бы здесь работать.
Система этих лимитов, по мне, неоднозначна, конечно. У этого процесса есть и минусы, и плюсы. И, конечно, хорошо, что наша молодежь получает качественное образование, но, к сожалению, после окончания учебы многие из них не возвращаются. И я бы решила эту проблему просто. Нужно поднимать уровень учебы в нашем университете на качественно новый уровень. Приглашать специалистов вместо того, чтобы посылать молодежь куда-то.
Ну, идея в целом, конечно, очень благородная, потому что, естественно, она дает возможность будущим поколениям иметь доступ к нормальному образованию, к другим возможностям. Но, честно говоря, у меня создалось впечатление, что процесс предоставления лимитов, он, конечно, мог бы быть более прозрачным, что ли. Мне кажется, было бы совсем не лишним, если бы к определенному сроку, март, апрель, чтобы министерство образование публиковало, наверное, какой-то консолидированный список лимитов.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.